Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы сегодня заканчиваем ту часть огласительных бесед для готовящихся к крещению, которая посвящена разбору Никео-Цареградского символа веры. И сегодня мы говорим о трех последних членах символа веры, 10, 11 и 12, в которых исповедуется вера христианина в единое крещение, которое необходимо для спасения человека, именно единое, единственное. Исповедуется вера в ожидание воскресения мертвых и жизнь будущего века, то есть в загробную жизнь.
Только еще одно слово последнее, это слово «Аминь», истина так да будет, то есть им символ веры завершается таким вот утверждением, что другой истины нет. Вот. Ну а так действительно, если вот так кратко повторить, вот эти три члена символа веры, то есть полностью повторить, вернее, исповедую единое крещение в оставлении грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века, аминь.
Отец Александр, говоря о крещении, наверное, нам следует обратиться к определению этого таинства и подчеркнуть, что с этого таинства начинается духовная жизнь человека, начинается церковная жизнь. Может быть, благодаря засилию в наших догматических системах с века XVIII так образцов западной схоластики, у нас нередко в катехизисах, даже которые мы сейчас приобретаем, читаем, пишется о том, что в крещении человеку прощаются все грехи. Вот что это за таинство крещения? Для чего оно человеку необходимо? Почему только крещенный может стяжать благодать? Почему только крещенный спасается? Какие грехи в крещении прощаются? Давайте мы сегодня еще раз проговорим об Адамовом грехе и о первородном грехе. Что это такое? Как церковь относится? Да, почему? Потому что с этими такими краеугольными понятиями в богословии связано учение о нашем спасении, о крещении. И вот мы еще раз объясним катехуменами и всем, кто нас слушает, для чего же нужно крещение, что оно человеку дает, и почему без него нельзя обойтись.
Да, крещение есть такая дверь, через которую человек входит в жизнь церкви, входит в то пространство, где действует Дух Святой. Поэтому, конечно, крещение, которое совершается во имя Отца и Сына и Святаго Духа, каждый раз, опять же, слово «Аминь» подчеркивается, во имя Отца «Аминь», Сына «Аминь» и Святаго Духа «Аминь». Вот. И таинственно во время крещения происходит смерть человека и воскресение его. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. И это происходит в крещении. По опыту скажу, люди, которые готовились к крещению, которые подходили к нему осознанно, которые перед крещением исповедовались, которые ждали его и стремились к нему, которые вдруг осознали, что вот это главное в их жизни, что крещение связано с чем-то самым главным, самым основным, самым центральным, с чем-то единственным, и другого ничего такого нет. Вот для них крещение часто бывает действительно таким перерождением. То есть люди рождаются в такой жизни, в материальном плане, но вот крещение тоже рождение в совершенно другую, новую жизнь. Даже такой случай есть. Спросили одного человека, сколько вам, говорит, лет. Он говорит, мне, говорит, 2 года. Он говорит, как 2? Вам на вид-то 40, говорит, лет. Он говорит, нет, мне, говорит, сейчас 2 года. Я, говорит, другой отчет жизни читаю. Ну, оказалось, что он отчитывал вот от своего крещения, от своего полного преображения, такого перерождения, лучше сказать. Вот. Поэтому, конечно, таинство крещения едино и единственное. Не может быть других тайн, другого крещения. Если человек был крещен, то он один раз крещен, и даже если неизвестно, крещен был он или нет, вот здесь такой момент тоже нужно подчеркнуть, в церкви существует специальная формула: аще не крещен, крещается. Если вдруг неизвестно, крещен он или нет по каким-то тем или иным причинам, какие-то сомнения, вот. Это сейчас часто бывает, когда во времена атеистического режима крестили бабушки, крестили непонятно как, может быть неправильно, может быть и правильно, вот, и поэтому такая вот формула даже специально была. церковью созданным. Вот. Что касается прощения грехов, то здесь очень важно подчеркнуть, что после того, как человек начинает жить во Христе, зло перестает владеть сердцем человека, оно постепенно как бы смещается на периферию. И если человек живет в таинствах, постепенно страсти отсыхают, как вот корни эти отсыхают. Я всегда привожу такой образ, чтобы понятный был для людей, что значит прощаются все грехи. Вот сейчас тоже уместно будет его, этот образ, подчеркнуть. Дело в том, что грех, он представляет себя что-то в виде дерева. То есть есть внешняя часть, крона, зеленая часть, есть корни. Вот внешняя часть, там где листья, где стебли, где ствол, это та часть, которая, собственно говоря, связана с нашими конкретными поступками, собственно говоря, с тем, что есть грех. Вот. Грех человек творит, и чем больше он творит таких грехов, чем больше он их совершает, тем больше эта крона, тем больше вот этой зеленой части. Соответственно, мы знаем, что зеленая часть, она преображает солнечный свет, там, рождает новые органические вещества и передает их в корни. То есть дерево растет за счет вот этой зеленой части. Вот. А корни, которые проникают все глубже и глубже, и, соответственно, чем больше грехов, тем сильнее корни. Вот эти корни – это и страсти, которые человек развивает за счет постоянного такого уклонения в грех. Из-за такого постоянного уклонения в грех страсти становятся все сильнее, все мощнее и как бы обезвоживают все существо человека. Вот во время крещения Господь по милости своей срезает всю эту внешнюю крону. Я сейчас образно говорю, срезает, полностью срезает, прощает, то есть нас. Он никогда не вспомнит то, что было у нас до крещения. Вот те грехи, которые были, Господь не вспомнит.
Отец Александр, вот из ваших слов, не знаю, правильно или неправильно, можно сделать такой вывод, что вот это прощение происходит автоматически. Вот срезал Бог. Ведь мы знаем, что покаяние – это всегда дело сознательное, это перемена ума.
Конечно.
Вот как это прощение происходит?
Вот этот момент очень важный, да. Но я вот с этого начал, то, что если человек готовится к крещению, да, если он исповедует, если он проходит покаяние, если он осознает грехи смертные, если он действительно от них отказывается. Это важный момент, понимаете? Потому что если человек не осознал, что нужно этот грех оставить, особенно смертный грех, то, конечно, крещение для него лишь вода оказывается, как говорят святые отцы. Просто это сходил, искупался и все, к сожалению. Они так и говорят, вода тебя примет, дух тебя не примет. То есть просто помылся и все. А как говорил апостол Петр, крещение есть не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. А что такое обещание Богу доброй совести? Добрая совесть – это как раз-таки та совесть, которая вот постоянно у человека не болит. Вернее, я бы не так сказал. Добрая совесть, она начинает болеть, когда человек что-то не делает. Вот больная совесть, она болит от того, что человек делает много зла, греха. То есть, когда затоптанная, искалеченная, исковерканная, когда она начинает человеку говорить только в экстремальных ситуациях. Вот экстремальная ситуация, человек стоит перед выбором. Вот там, предать, не предать. Вот фильм «Остров», помните, да, там его поставили, чтобы он убил своего сослуживца. И он совершает этот грех, и потом всю жизнь кается об этом, да. Вот. То есть вот больная совесть, когда человек переживает, страдает от того, что он грех совершил. А добрая совесть, когда человек переживает, страдает от того, что он что-то не сделал. Когда он не сделал добро, когда он кому-то не помог, когда он вот лишний раз не помолился, может быть, так сказать, когда он ждет причастия и искренне его ищет. Вот это и есть добрая совесть. Она сама человека как бы заставляет, ну, это образно говоря, может быть, заставляет и принуждает, или нудит, лучше сказать, нудит на совершение дел, связанных с Господом, со Христом.
Итак, братья и сестры, мы вот обращаем ваше внимание на то, что покаяние и крещение – это вещи очень связанные.
Конечно.
И одного, а это и условие, другого не бывает.
Да, да, два условия есть для крещения – покаяние и вера. Когда спрашивали апостолов в книге Деяний, что же делать, апостол сказал: покайтесь и креститься, Если кто верит в Иисуса Христа, покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Поэтому покаяние и вера – это два принципиальных условия. Но вера не декларативная, так же, как и покаяние. Не просто раскаяние, когда человек просто говорит от такого саможаления: «Ой, жалко, что я это сделал». Покаяние – это действительно изменение природы нашего ума, нашего сердца, обращение от злого пути к доброму пути. И поэтому не автоматическое прощение грехов, а Господь отвечает на наше обращение к Нему. И за это нам прощает в крещении все грехи, срезает их, вот эту зеленую часть. Но принципиально важно подчеркнуть, что какие-то грехи можно взять и с корнем выдернуть, если они не очень глубокие. Да? Но кто пропалывал грядки свои, знает, что есть такие вот листочки, в смысле такие растения, которые легко выдернуть, а есть, которые дернул, а там чувствуешь, что глубоко корешок-то остался. И вот не всякую страсть можно так.
Большинство одним, наших страстей.
Да, одним рывком. Ну вот здесь какой момент очень важный, я бы сказал. Бывает так, что человек крестился, и какие-то страсти уходят. У меня был пример, человек перед крещением зашел вот в храм, помолился, он курил, никак не мог бросить. Это пришел, помолился, вышел из храма, не смог сигарету в руки взять. Такой вот у меня был пример моего знакомого одного хорошего. Вот, это вот бывает, что по благодати своей Господь дает нам возможность, даже вот как-то вот каким-то удивительным образом какие-то страсти очищаются. Вот так вот. Это одним рывком, да? Но, конечно, остаются какие-то, какая-то главная страсть, во-первых, у человека остается, которая...
Первенствующая.
Первенствующая, да, которая вот укоренена глубоко. И, конечно, вот эти корешки остались после крещения, остались корешки, то есть привычки какие-то, наклонности, какая-то память о прошлом, она все равно остается, психологические какие-то, вот, может быть, стереотипы зависимости, еще что-то. Она остается, потому что Господь хочет, чтобы мы сами себя с благодатью Божией исправили, изменили, преобразили. То есть во время крещения происходит перерождение, новое рождение, но Господь еще ждет нашего преображения, которая связана со всей нашей жизнью.
Итак, дорогие братья и сестры, мы обращаем внимание на то, что покаяние – это процесс, которому нужно научить. И как раз огласительная практика, вот она как раз и должна человеку дать понятие о грехе, о собственной природе, что это надо все осознать, свои грехи распознать, признаться.
Еще очень важный момент – понять, какой грех в первую очередь можно с помощью воли даже своей взять и отсечь, а какой грех требуется долгого, кропотливого изучения, исследования своей природы, природы греховной своей даже, такое вот, что называется, аскетическое делание. Вот. Это мы тоже все проходили на наших беседах. У нас была беседа о смертных грехах. Вот. Кто хочет, можно будет потом задать еще вопросы.
Не случайно в Евангелии сказано апостолам: пойдите сначала научите, а потом крестите. То есть надо знать, во что человек крестится.
Совершенно верно. Научите, крестите, потом снова учить их соблюдать все, что я заповедовал вас. Вот не случайно Господь сказал те три слова, акцент такой сделал: научить, крестить и продолжать учить всю жизнь. Потому что, как мы поняли, что вот эти какие-то корешки остались, и требуется внимательность, бдительность. Как только выросла где-то новая страстишка, дала о себе знать, где-то стали помыслы работать на это все, как только проклюнулось оно, на самом деле очень быстро может из прошлых корней вырасти новое дерево. Вот так вот срубил, смотришь, есть пенек, потом раз, и из него снова новое дерево вырастает.
Корешки-то важнее, чем вершки.
Корешки вот важнее, чем вершки.
Корни-то страстей остаются у человека. Да. Еще обратим ваше внимание, дорогие радиослушатели, на то, как о крещении говорится у нас во Святом Евангелии. Мы видим, что когда люди приходят креститься от Иоанна, они, заходя в воду, называют свои грехи, исповедуют. Да. Это говорит вот о глубоком осознании своей немощи и падшести человека. И вот это действительно пример того, как человек должен подходить купели, да, вот с таким внутренним покаянием и раскаянием о тех грехах, которые сотворил до крещения.
Да, еще один важный момент, подчеркнем, что Иоанн Креститель, к нему приходили люди из какой-то социальной среды, воины, мытари, простые люди, ремесленники, и каждому он говорил, что, как ему себя вести, в том числе и в связи со своей там, призванием, службой, профессией, да. Что если ты воин, то ты не должен бежать, наоборот, должен защищать. Если мытарь, не бери большего.
Не лихоимствуй.
Да, не лихоимствуй, да. Вот. Это тоже очень важный момент, что есть профессии. Вот. Если ты блудница, оставь свое ремесло и стань другим человеком. То есть есть профессии, которые не связаны были с крещением. То есть не могли
совместимы.
Да, да, не были совместимы, совершенно верно, не были совместимы с крещением и с христианской жизнью.
Да, интересно, вот тут ремесло, вы сказали, неужели это действительно ремеслом и считалось, и считается до сих пор. Но вернемся...
Увы,
это так, да?
Увы, так, да.
Ну ладно, хоть не профессия еще. Отец Александр, вот говоря о важных моментах вероучения, да, нам все-таки нужно определить, почему же без крещения нет спасения. Вот мы знаем, что крещение необходимо для того, чтобы исправить падшую природу человека, искаженную, наклонность к страстям. Человек раб греха, и страсти его побеждают. В некрещенном состоянии человек не способен с ними бороться. Не хватает сил. Он способен с помощью воли, стараний, но победить их своими человеческими только силами не может. Виною этому та наследственная порча, испорченность природы, которую мы наследуем от нашего прародителя Адама. Да, вот такой вопрос возникает. Адам и Ева согрешили. Это был их личный выбор и их личный грех. Угу. Но все люди, происходящие от них, заразились этой наследственной болезнью. Вот на каком основании нам-то, потомкам их, вменяется этот грех, и почему мы должны за него вот так вот жестоко рассчитываться? Вот как здесь ответить убедительно человеку, вот разделив Адамов грех и первородный грех?
Ну, здесь проблема-то очень просто решается. Дело в том, что все человечество солидарно друг с другом. И из-за вот этой солидарности, из-за того, что мы все взаимозависимы, и происходит вот эта передача такого вируса, такого яда, что мы... Человек не может вырасти, воспитаться без другого человека. Поэтому дети, которые были у Адама с Евой, естественно, они уже жили вот и воспитывались какими родителями? Теми родителями, которые согрешили. И вот этот яд греха, он мало-помалу, но им передается. И вот мы видим, что Каин еще усугубляет больше. И его линия, вот мы видим, линия каинитов, да, что это люди, которые все больше и больше падение было. Вот Ламех уже, он говорит, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, да? То есть за одну рану он уже обоих это убивает, и мужа, и ребенка. Вот, то есть как бы мы видим, как вот грех накапливался. И в итоге-то мы видим, что происходит. Сыны Божии входят дочерям человеческим и извращает всякая плоть свой путь. То есть символически происходит, то есть Библия символически описывает вот через такие образы, что происходит искажение вообще всей природы постепенно. Из-за того, что вот эта линия каинитов, которые были связаны вот с этим убийством, первым это убийством, братоубийством на земле, и вот на них как будто вот это лежала такая вот печать, что грех этот передавался. И человек, может быть, даже он был и искренний, и верующий, а вот то, что он воспитывался этими людьми, которые были грешными, он усваивал их мысли, их образ действий, их поведение. И поэтому, когда он вставал перед выбором, естественно, он не мог, как правило, устоять. И мы видим, что только один Ной сохранился к потопу. Все остальные люди развратились. Вот такое действие греха, вообще любого греха, не только Адамова и Евы, и нашего греха, когда мы грешим, это все точно так же влияет на наших детей. Поэтому нужно думать не о том, что нам передали, а о том, как нам не передать своим детям.
Угу.
Вот об этом прежде всего нужно думать. Потому что если мы будем вот эти цепи зла разрывать, вот, то мы будем спасать и наших детей, и наших предков. Мы будем их оправдывать как бы. А получается как, что один грех, совершенный нашими родителями, это одно звено. Если сын или дочь, или там внуки повторяют грех, то рождается второе звено. И это уже более мощная цепь, более мощное звено. Третье звено еще мощнее. То есть как бы вот оно настолько становится мощным, что может даже род выродиться, как мы знаем, что те, кто ненавидит Господа, борются против Него, вырождается род. Бывает такое.
Да, вот это как раз в Библии и показано, как накопление зла приводит к такому нравственному вырождению, физическому вырождению, когда люди просто теряют свои человеческие признаки, становятся зверообразными, и это ведет к тому, что род на земле просто прекращает свою жизнь.
Совершенно верно. Да?
У таких людей просто не рождаются здоровые дети и вообще не рождаются дети. Да. Вот предпотопное состояние – это как раз такое состояние дегенерации, наверное,
совершенно
в духовном
верно.
И физическом смысле. И современному человеку надо обратить на это внимание. Почему? Потому что, согласно пророчеству святых отцов, вот это вот грехопадение всеобщее перед вторым пришествием будет еще более серьезным, чем перед потопом. Итак, крещение необходимо для спасения. Рядом с тем семенем греха, который в нас посеял когда-то дьявол, когда Адам принял мысли, чувства, желания, да, этого падшего ангела, вместе с этим семенем тления садится рядом семя Христа.
Да.
Так святые отцы учат.
Вот здесь очень важный момент. Смотрите, если каждый человек в том или иной степени вот этот цепь зла перенимает у своих отцов, матерей, так или иначе продолжает их те или иные грехи. Где-то, конечно, пытается вырваться из этого. Но в той или иной степени все человечество так или иначе вот сковано вот этими цепями, цепями греха. То приходит Спаситель, который рождается от Пречистой Девы, которая по учению церковному и по Евангелию ни одного сама личного такого греховного звена не сотворила. И рождается на свет Спаситель. И вот даже в самом факте рождения есть момент, что не было вот этой передачи греха никакого. Все было исключительно чисто и свято. И поэтому после Христа начинается как бы новое родословное, можно сказать. Те, кто от Него рождаются, дети, рожденные Христом. И поэтому, если все остальное человечество, дети, рожденные Адамом, они как бы скованы вот этими цепями, звеньями, наследственными, да, то дети, рожденные Христом, они как раз-таки освобожденные вот от этих звеньев, потому что там другие звенья, звенья любви, звенья преданности Христу, верности, и поэтому эти звенья, они более крепкие, чем звенья греха, и те цепи рушатся, греховные цепи рушатся. Вот. Хотя, конечно, это происходит постепенно, когда человек живет, входит в церковную жизнь, постепенно преображается его природа и все его существо в благодатных церковных таинствах.
Отец Александр, исповедую единое крещение. Крещение да. совершается в жизни один раз. Да? Почему символ веры это подчеркивает, да, и почему нужно это пояснить человеку, что вот это очень важное событие в жизни, с которым связан выбор человека на всю жизнь,
да.
и отречься от крещения нельзя, это
да.
предательство Бога.
Да, здесь, к сожалению, вот есть такие факты, страшные факты, на мой взгляд, когда там, кто-то из церковных известных деятелей говорил, что вот доходят даже до патриарха такие письма сатанистов, которые просят снять крещение с них. Вот такие вот есть казусы. Вот, говорит, чувствуем, что что-то на нас есть, говорит, вот хотим от этого освободиться, чтобы быть полностью злыми. Вот, снимите с нас крещение. Вот такие вот моменты есть.
Вот, что, как вот, некоторую печать Христову,
да? Да, печать Духа Святого.
Под защитой
да.
Бога
да,
находятся
вот, люди. Чувствуют как-то, да. Вроде уже стали служить злу, стали служить сатане и вот чувствуют
такое. Всего себя посвятить не могут.
Совершенно верно, да. Здесь вот такой важный момент, что нельзя родиться дважды. Можно родиться только один раз. И вот сам факт рождения, появления на свет человека, вот, наверное, каждый в той или иной степени думал, а как бы заново прожить жизнь? А вот что делать, если вот снова стать ребенком и снова как бы вот повторить? Наверное, у кого-то в той или иной степени были подобные мысли. Ну, я, по крайней мере, об этом думал в свое время. А как бы вот так было бы, если бы я вот так бы сделал бы? Вот, то есть, ну, это невозможно, и действительно невозможно, невозможно второе рождение, потому что мы рождаемся личностями, и наоборот, нужно ценить свою историю, как бы там ни было, и с падениями, и с победами, и это признак нормального человека, здорового человека, если он, вот его память, он ее хранит, он ее бережет, для него она является святым, и точно так же крещение. Почему важно так тщательно к нему подготовиться? Вот еще раз подчеркнем эту мысль. Потому что рождение бывает только одно. И как ты родился в этот мир, это очень важно. Мы знаем, что есть даже такое, как сказать, направление в медицине, вот эти родовые травмы. Что если родовая травма произошла, рождение или вынашивание плода, или зачатие плода было неправильным.
Пренатальная психология.
Да, 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 вот это. Совершенно верно. То оно влияет на всю жизнь, очень сильно влияет. И поэтому, как мы готовились к этому, как мы рождались в духовную жизнь, является необычайно важным. Поэтому я всех братьев, сестер, тех, кто верующих, и тех, кто еще только идет, призываю, чтобы всюду свидетельствовали вот об этой простой истине, которая есть в Евангелии святых отцов. Как ты родишься, так ты и будешь жить. То есть, по крайней мере, проблем у тебя, у здорового ребенка проблем меньше, когда он взрослым тоже вырастается. И в духовном, и в нравственном плане.
И об этой чистоте природы ребенка, который еще ни в чем не виноват, но пришел в жизнь, должны заботиться родители. Это их великая ответственность.
Совершенно верно.
Зная вот эту порчу наследственную, которая способна умножаться, да, недаром даже народные пословицы говорят о том, что яблоко от яблоньки недалеко падает.
Совершенно верно.
Внучок от дедушки недалеко откатывается, но дальше, как правило, умножают грехи. Да? Вот об этом нам, конечно, нужно помнить. Итак, были, однако, еще такие прецеденты в нашей церковной истории, когда человек, покрестившись, понимал, что он грешить не должен, но согрешал. И приходил к такому ложному выводу, что нужно снова креститься.
Да.
Да, вот в чем ошибка этой логики, почему крещение не повторяется с этой точки зрения?
Да, даже в первом веке уже такие вопросы возникали. Но более четко и более остро этот вопрос стоял во втором веке. Когда наступали гонения на христиан, и некоторые не выдерживали и отказывались от Христа, отрекались. Это один из самых страшных грехов был в древности. Ну, действительно, если ты отрекся от Христа, как ты можешь дальше быть христианином?
Да, да, не только в древности, и сейчас.
И сейчас то же самое. В древности это было более актуально. Сейчас нас как бы вроде бы никто не заставляет отрекаться.
Кроме особых случаев, да?
Кроме особых случаев, да. А в древности задача язычников была именно не просто убить христианина, а заставить его отречься, потому что они не хотели часто убивать, просто хотели, чтобы христианин принес жертву его кесарю. Ну, это отдельная историческая ситуация, отдельная историческая канва. Просто вот в этой канве появились вот эти вопросы о втором крещении. Может, их надо перекрещивать, они уже, раз они не крещенные, перекрещивать надо. Но нет, святые отцы сказали, второе крещение символически, может быть, образно, может быть, только покаянием. И вот даже такой вышел, был труд известный, так и назывался «Пастырь», его написал пастырь Ермо. И вот он тщательно там это все разбирает, как это все произошло, почему произошло, какие-то вот разные акценты этого берет. И говорит, что вот церковью было установлено второе крещение как покаяние. Но если там сказано, человек будет постоянно прибегать к такому второму крещению, как вот именно после таких страшных смертных грехов, как блуд, гордость, как отречение от Христа, убийство, вот эти страшные смертные грехи, то не будет пользы от такого покаяния, сказано в этой книге. Не будет пользы от такого второго крещения. Вот. А крещение действительно только один раз, единственное, потому что человек может только один раз войти в эту жизнь и начать ей. Даже если потом он попытается себя убить, он не может второй раз родиться. Вот этот момент он подчеркивается апостолом Павлом. Один Господь, одна вера, одно крещение. То есть единство крещения, потому что сам Господь един для нашей жизни.
Отец Александр, вот остается 5 минут до конца нашего эфира, и нам в заключение передачи нужно поговорить еще о 11 и 12 членах символа веры. Итак, мы веруем и ожидаем жизни будущего века и воскресения мертвых. Что вот об этих чаяниях, ожиданиях нужно сказать?
Ну, дело в том, что жизнь христианская заключается именно в том, чтобы приготовиться к тому, что будет, и это одно из основных откровений евангельских, библейских. Сам Господь открывал, что, собственно, Он нас родил для того, чтобы мы жили в вечности, чтобы мы вечно жили и находились в любви, это с Господом. Но поскольку человек умирает, поскольку он телесно разрушается и душевно, наверное, и духовно как-то мы, вот происходит какое-то такое непонятное состояние после смерти, потому что человек как личность, он всегда, вот у него есть три полюса – тело, душа и дух. Три вот таких составляющих. И пока у человека нет тела, он не совсем человек. Пока у человека нет души, он, понятно, не человек. То есть тело не может быть человеком. Ну и пока человек не одухотворен, он тоже почти как животное превращается. Вот. И это нам открыл сам Христос, что своим воскресением Он показал, какое может быть человеческое тело. Что с одной стороны там на Его теле были знаки смерти, раны, и под сердцем рана, и на руках, и на ногах рана. Но тем не менее мы видим, что Господь, Его не сковывало пространство, Его не сковывало время. То есть Его тело стало... Его плоть стала другой, я бы сказал, наверное, светоносной стала плоть. И, собственно говоря, задача-то наша тоже вот прийти к такому же воскресению, каким воскрес Христос. Воскресение в жизнь вечную. Вот в это мы и верим. То есть чаем, значит, надеемся, ожидаем. И даже лучше сказать, чаять, это значит усиленно ждать, напряженно ждать, вкладывать в это ожидание вот все свои силы. Вот когда мы ждем любимого гостя или там, с любимого человека, которого мы любим, вот, и вот ждем эту встречу.
Как апостолы ждали.
Да, как вот апостолы ждали. Вот, чтобы понятно было, как мы должны ждать вот такого воскресения мертвых, то есть встречи со Христом уже в восстановленном состоянии, когда человек, когда личность человека восстанавливается.
Итак, вера – это уверенность в невидимом, как видимом, а в ожидаемом, как,
осуществление ожидаемого.
Да, в ожидаемом, как в настоящем, говорит нам апостол Павел. И вот этим ожиданием, как реальностью, да, в которой человек не сомневается, а твердо знает, что эта реальность будет, он туда придет, и ради этой реальности мы живем, движемся и существуем, новой реальности, ибо мы все граждане Царства Небесного, конечно, мы прилагаем все свои христианские усилия. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы закончили разбор всех 12 членов Никео-Цареградского символа веры, и в следующей нашей встрече мы подведем некоторый итог. Мы еще раз кратко за одну передачу разберем каждый из этих 12 догматов нашей веры, которые должен осознавать, твердо знать, исповедовать христианин перед купелью крещения. И в нашей последующей встрече постараемся ответить на все ваши вопросы. Постараемся быть в прямом интерактивном эфире и вот в таком живом общении, что-то еще раз пояснить, ответить на ваши вопросы. Отец Александр, я благодарю вас за нашу встречу и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.